Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте откроем первую главу книги Откровения. Она начинается словами «Откровение Иисуса Христа». Греческое слово «апокалипсис», то есть «откровение», дословно означает «снятие покрова», «открытие чего-либо». С самых же первых слов книги Откровения нам становится ясно, о чем она. Это «откровение Иисуса Христа». Относительно книги Откровения существует определенное предубеждение, которое очень распространено, но при этом является совершенно неправильным. Многие люди говорят: «Я стараюсь не связываться с Откровением, это очень сложная, непонятная, закрытая для меня книга». Но это совсем не так. Эта книга не только не закрыта, напротив, это книга, которая снимает покров и позволяет нам видеть будущее таким, каким оно открывается в Иисусе Христе. Итак, это откровение или открытие будущего во Христе, которое дал ему Бог, читаем мы дальше, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего рабу своему Иоанну. По большей части книга Откровения — это слова ангела, который передает Иоанну все то, что было ему сказано Иисусом Христом. Иисус послал свое откровение через ангела, чтобы тот передал его Иоанну. Несколько раз на протяжении Откровения Иоанн будет видеть самого Господа. Иногда некоторые аспекты Откровения Иоанну будет объяснять старец. Однако главным образом — это откровение Иисуса Христа было передано Иоанну через ангела. Слово «ангел» означает «посланник», «вестник». Иоанн, как он пишет о себе сам, свидетельствовал Слово Божье. Он довольно часто говорит и в своем Евангелии, и в посланиях, что он лишь свидетельствует, что он только записывает то, что сказал ему Бог. Он свидетельствует о том, что видел и слышал, поэтому он говорит: «Мы знаем, что наше свидетельство истинно». Итак, Господь через своего ангела послал откровение Иоанну, который свидетельствовал Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Большая часть откровения представляет из себя записанное Иоанном видение. Видение — это как бы взгляд в духовный мир. Мы все знаем, что мы живем не только в физическом, но еще и в духовном мире. Мы не можем увидеть духовный мир своими плотскими глазами, но Бог может открыть наши глаза и помочь нам увидеть происходящее в мире духовном. Это духовное зрение проявляется в видениях. Духовный мир находится в вечности, и в видении вы можете увидеть не только прошлое, но и настоящее и будущее, потому что в духовном мире не существует никаких временных ограничений. И когда мы будем читать дальше, мы увидим, что Иоанн говорит, что в день Господень он был в духе и видел то, что случится в будущем, то, чего на тот момент еще не произошло и для чего время еще не настало. «Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего», читаем мы дальше. Вы знаете, мне очень легко приступать к изучению этой книги, потому что я знаю, что вы будете благословлены, даже если я вообще ничего не буду говорить, если мы будем просто читать и слушать слова этого пророчества. Сама эта книга уже является благословением. И это благословение у вас уже есть, оно обещано Господом. Оно принадлежит всем, кто будет читать и слушать слова этой книги. Итак, читая эту книгу, я буду благословлен. И если вы будете читать эту книгу, вы также получите благословение. Однако посмотрите, благословлены будут не те, кто просто слушает слово этого пророчества. но, как говорит Иоанн, соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. Ожидание скорого возвращения Иисуса Христа всегда было той движущей силой, которая побуждала Церковь к активным действиям. В Церкви, в истинной Церкви, всегда присутствовало определенное осознание срочности, спешности. В первом стихе говорится, что время коротко, и то, о чем пойдет речь в этой книге, может произойти очень скоро. Здесь, в третьем стихе, говорится, что время близко. В каком-то смысле это всегда истинно. Время всегда коротко для каждого из нас. Мы не знаем, сколько нам еще осталось. Даже если предположить, что мы проживем 100 лет, время все равно коротко. Особенно оно коротко, если сравнивать его с вечностью. 4 стих 1 главы книги Откровения содержит приветствие. «Иоанн 7 церквям, находящимся в Азии». Мы знаем, что число 7 в Писании часто имеет символическое значение. Это число полноты. Еще его называют числом совершенства, но греческое слово «совершенство» по своему значению отличается от того, как мы привыкли его понимать. Когда мы говорим о совершенстве, мы подразумеваем скорее отсутствие каких-то недостатков или пороков. На греческом же это слово означает «полностью созревшее» или «достигшее полного возраста». Число 7 означает некую полноту, завершенность, целостность. Вокруг нас есть немало вещей, которые достигают своей полноты в числе 7. Взять, к примеру, 7 дней в неделе или 7 нот, составляющие октаву. Когда писалась книга Откровения, в Азии существовало больше, чем 7 церквей, и многие из них были довольно крупными и представительными, как, например, церковь в Галатии, основанная Павлом, или церковь в Колоссах. Так почему же Иоанн обращается только к 7 церквям? Дело в том, что в этих посланиях перед нами рисуется картина церкви в ее полноте. «Благодать вам и мир, — продолжает Иоанн, — от того, который есть и был и грядет, и от 7 духов, находящихся перед престолом его». Здесь Иоанн, конечно же, описывает Бога. «Тот, который есть и был и грядет». В этом выражается сущность Бога. Он есть, Он был и Он грядет. Все это — Бог. Для Него нет ни прошлого, ни будущего, потому что Он пребывает вечно». Бог сам говорит о себе «Я есмь сущий», иными словами «Я есть тот, кто я есть». Это может сказать только Бог, потому что Он вечный. Если я скажу «Я есть», эти слова моментально уйдут в прошлое и станут словами «Я был», потому что с того момента, когда я сказал «Я есть», уже прошло какое-то время. Возможно, это всего лишь одно мгновение, но все равно это уже в прошлом. Однако Бог обитает в вечности. «Я есмь сущий». В этом стихе книги Откровения описывается сущность Бога. Он есть, Он был и Он грядет, и все это в одно и то же время. Также Иоанн пишет о 7 духах, находящихся перед Божьим престолом. 7, как мы уже говорили, это число, которое символизирует собой полноту. Здесь говорится о полноте Святого Духа. «Благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от 7 духов, находящихся перед престолом Его, и от Иисуса Христа». Об Иисусе Иоанн пишет, что Он — свидетель верный. Слово «свидетель» на греческом «мартус». От него произошло латинское слово, означающее «мученик», которое впоследствии перекочевало во многие европейские языки. Это слово означает «того, кто умирает за свою веру». Но более точно смысл этого слова можно было бы передать как «тот, кто верит так сильно, что готов умереть за свою веру». Итак, Иисус — свидетель верный. Что это значит? Он верный свидетель того, кем является Бог. Если вы хотите узнать что-то о Боге, вы можете взглянуть на Иисуса Христа, и вы будете иметь абсолютно точное представление о том, каков Бог. «Бога не видел никто никогда», — единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Читаем мы в Евангелии от Иоанна. Когда Филипп сказал Иисусу: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас», Иисус ответил ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца». Иисус — верный свидетель, который свидетельствует о том, каков Бог. Мы тоже призваны быть свидетелями Иисуса Христа. Это значит, что если люди будут смотреть на нас, они должны видеть то, каким был Иисус. В этом состоит Божье намерение, которое Он желает исполнить в нашей жизни. Этого стремится достичь Дух Святой, изменяя и преобразуя нас в образ и подобие Иисуса Христа. И когда Дух завершит во мне свою работу, я буду реагировать на все так же, как реагировал на это Иисус. Я буду любить так же, как любил Он. Я буду прощать так же, как Он прощал. Я буду Его представителем. Я буду Его истинным и верным свидетелем. Свидетелем того, кем является Иисус. Так же, как и Он явился истинным и верным свидетелем того, каков Бог. Итак, Иисус Христос — свидетель верный, первенец из мертвых, то есть главное основание всей нашей надежды на жизнь вечную, которую мы имеем через Него. «И владыка царей земных», — продолжает Иоанн. «Царь царей и Господь господствующих», — так Он будет назван в 19 главе. «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею». Наше искупление было совершено в Иисусе Христе, и не только искупление, Иоанн продолжает, «и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь». Вот что совершил Иисус Христос. Он свидетель верный, Он первенец из мертвых, Он владыка царей земных, и Он возлюбил нас и искупил нас Своей кровью, чтобы сделать нас царственным священством Божьим, чтобы Ему принять славу и державу вовеки. «Се грядет с облаками», — пишет Иоанн. Возможно, это говорится о церкви, которая придет вместе с Ним. В 11 главе послания к евреям мы читаем обо всех ветхозаветных святых, которые своей верою оставили след в этом мире. Следующая, 12 глава послания к евреям, начинается словами: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей». Облако здесь означает множество людей. «Се грядет с облаками». Возможно, Иоанн здесь имеет в виду множество людей, которые вернутся вместе с Иисусом, Его Церковь. «Когда же явится Христос, жизнь наша», — написал апостол Павел в послании к Колоссянам, — «тогда и мы явимся с Ним во славе». «Се грядет с облаками, и узрит Его всякое око». Кстати, это совершенно противоречит тому, что утверждают свидетели Иеговы, что Иисус якобы уже тайно пришел в 1914 году в какое-то потайное место, и что увидеть Его могли лишь те, у кого были открыты духовные глаза. Свидетели Иеговы утверждают, что Иисус уже якобы установил свое царство, и теперь из этого самого потайного места, в которое Он пришел, Он правит всем миром. Иоанн же здесь говорит: «Узрит Его всякое око, и те, которые пронзили Его». Вот таким будет Его второе пришествие. В книге «Деяния апостолов» сказано, что через некоторое время после Своего воскресения Иисус вместе со Своими учениками пришел в Вифанию, и там, на Елеонской горе, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Иоанн пишет здесь, что Иисуса узрит всякое око. Он придет, и все увидят это. Иисус придет явным образом, чтобы установить на земле Божье Царство. И узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают перед ним. В 21-м псалме нам дается пророчество об Иисусе Христе. Там сказано, что ему пронзят руки и ноги. И вот те, которые пронзили его, увидят его. В книге Захарии дано другое пророчество об Иисусе Христе. Они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем. Итак, они увидят его, того, которого пронзили, и возрыдают перед ним все племена земные. Ей аминь, пишет Иоанн. Они наконец-то осознают, что Иисус действительно является Мессией, тем Мессией, которого так долго ждал и искал народ израильский. Они признают это, но только после того, как исполнится пророчество Иеремии, и народ израильский пройдет через период великой скорби и гонений. Рано или поздно они воззрят на него, на того, которого пронзили. Далее Иисус обращается прямо к Иоанну и провозглашает: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет». Вседержитель. Споры о том, говорит это Иисус или же Бог Отец, попросту бессмысленны, потому что далее, в 10 стихе, Иисус совершенно определенно говорит о себе, как о Боге. «Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу», — говорит он Иоанну. Если Бог говорит о себе «Я есть Альфа и Омега, начало и конец», и Иисус тоже говорит о себе «Я есть Альфа и Омега, начало и конец», тогда вывод напрашивается сам собой. Когда-то давным-давно в школе на уроках геометрии мы проходили одну теорему, которая доказывала, что треугольники с равными сторонами и равными углами равны. Если углы равны, стороны равны, значит и треугольники тоже равны. Соответственно, если Бог говорит «Я есть Альфа и Омега, начало и конец», и Иисус тоже говорит «Я есть Альфа и Омега, начало и конец», это ставит между ними знак равенства. В Евангелии от Иоанна мы читаем: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». И Слово стало плотью и обитало с нами. Далее в книге Откровения Иоанн рассказывает нам о событиях, которые предшествовали видению, о котором он пишет. Он говорит: «Я Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божье и за свидетельство Иисуса Христа». К тому времени все остальные апостолы уже были убиты, Иоанн был последним оставшимся в живых. Ему было уже за 90, когда он писал эту книгу. Установлено, что книга Откровения была написана в 96-м году от Рождества Христова. Иоанн был примерно того же возраста, что и Иисус, так что выходит, что во время написания этой книги Иоанну было за 90. Он находился на маленьком скалистом островке в Средиземном море, неподалеку от расположенного на побережье города Ефеса. Его сослали туда за Слово Божье и за свидетельство Иисуса Христа. Один из историков церкви, описывая мученические смерти апостолов, сказал об Иоанне, что его сначала пытались заживо сварить в кипящем масле, но никак не могли этого сделать, поэтому его сослали на остров Патмос. Для Иоанна у Бога оставалось еще одно дело, должна была быть написана книга Откровения. И вот на острове Патмос состарившийся Иоанн получает видение о будущем. «Я был в духе в день воскресный», — пишет он. Я полагаю, что Иоанн был перемещен духом из мира физического в мир духовный. Такое происходит, когда человек умирает. Когда вы умираете, вы входите в безвременное пространство вечности. Время — это относительное понятие, оно существует только в нашем, физическом мире. Итак, Иоанн был в духе в день Господень, и он слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я есмь Альфа и Омега, первый и последний. То, что ты видишь, напиши в книгу». Иоанн видел все это своими глазами. То, о чем он пишет, было именно видением. Итак, то, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквям, находящимся в Азии, в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию. «Я обратился, — продолжает Иоанн, — чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников подобного сыну человеческому, облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом. Голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих». Интересно, что в Новом Завете, в Евангелиях, написанных людьми, которые видели Иисуса лицом к лицу, ни один из евангелистов не пытался описать внешность Иисуса, его физическое тело. Ни один из них не говорит: «У него были карие глаза», или «Он носил волосы на прямой пробор», или «У него была борода». В Евангелиях у нас нет ни одного описания внешности Иисуса, поэтому невозможно сказать наверняка, как он выглядел внешне. Люди очень часто создают изображение Иисуса Христа, но ведь очень трудно точно представить себе, как выглядит человек, если все, что вы знаете о нем, — это его слова. Знаете, я много езжу по стране, и мне иногда случается попадать в местности, где идут наши передачи, но где я сам лично никогда еще не был. И вы знаете, я заметил, что как только люди узнают, что я и есть тот человек, которого они слышали по радио, у них в глазах появляется изумление. Люди говорят: «А я-то думал, что вы высокого роста», или «Я думал, что у вас кудрявые волосы». Видите, по одному только голосу, который они слышат по радио, у них сложилось свое собственное представление о том, как я должен выглядеть. Удивительно, насколько эти представления подчас далеки от истины. Так вот, те изображения Иисуса, которые вы видите в книгах или на экране телевизора, это всего-навсего плод чьего-то воображения. Библия нигде не говорит о том, как выглядел Иисус. Единственное описание внешности Иисуса в Новом Завете нам дается только здесь, в Откровении Иоанна. Иоанн увидел Иисуса во славе. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч. Библия говорит нам, что Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Его слова как острый меч, потому что они могут разделять душу и дух, они судят помышления и намерения человеческого сердца. И лицо его как солнце, сияющее в силе своей. Вы когда-нибудь пробовали смотреть на сияющее полуденное солнце? Вот таким увидел Иоанн лицо Иисуса в ярчайшем сиянии. Его ноги подобны халкаливану или меди, раскаленной до бела. Его волосы белы, как снег, и его глаза, как пламень огненный. Какое потрясающее зрелище! «И когда я увидел его, — пишет Иоанн, — то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: «Не бойся, я есмь первый и последний, и живый, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Умерев, Иисус сошел в ад. Во второй главе книги Деяний Петр, объясняя людям то явление, которое они видели в день Пятидесятницы, сказал: «Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами, и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, сего вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Писание предсказывало это, и в псалмах содержится пророчество: «Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Иисус сошел в ад. Он проповедовал душам, находившимся там в заключении, а потом вывел пленников на свободу, потому что он имеет ключи от ада и смерти, и он победил смерть и ад. В истории человечества было много людей, которые заявляли, что восстанут из мертвых. Гудини, знаменитый иллюзионист, часто заявлял, что ему удастся избежать смерти, и в течение нескольких лет в склепе, где было захоронено его тело, стоял телефон, и все ожидали, что он вот-вот позвонит. В конце концов, этот телефон отключили. Гудини не смог избежать смерти. Это удалось только Иисусу Христу. Иисус говорит: «Я имею ключи от ада и смерти». Сего Иисуса Бог воскресил из мертвых, потому что ей, то есть смерти, невозможно было удержать его. Когда Исаия пророчествовал об Иисусе, он говорил, что Мессия расторгнет всякое ярмо и отпустит угнетенных на свободу. Именно это он и сделал для всех тех, кто находился в темнице смерти. Иисус открыл двери и вывел пленников из плена. Указание, которое Иисус дает Иоанну в 19 стихе, является ключом ко всей книге Откровения. 19 стих разделяет всю книгу на три части. «Напиши, что ты видел», — говорит Иисус Иоанну. Обратите внимание, слово «видел» в прошедшем времени — это относится к тому видению, о котором мы только что читали в первой главе. Во-вторых, Иисус говорит Иоанну написать о том, что есть. Это говорится о настоящем времени. И, наконец, в-третьих, Иоанн должен будет написать о том, что будет после сего. Итак, Иоанн сначала описывает то, что он видел. Во второй и третьей главах он будет описывать то, что есть, то, что происходит в настоящем, то, что касается церкви. И потом, начиная с четвертой главы, он будет писать о том, что произойдет после периода церкви, то, что произойдет после сего. Очень важно обратить внимание на то, что четвертая глава начинается теми же самыми словами, которые Иисус употребляет в 19 стихе первой главы. Метатута, после сего. После сего, написано в первом стихе четвертой главы, я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Таким образом, с четвертой главы начинается третья часть книги, в которой говорится о будущем. Сейчас же мы с вами живем еще в том времени, о котором говорится во второй и третьей главах. В том, что есть. Церковь продолжает свое существование и свидетельство.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин, 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!